Луис сидел у Крэндаллов и пил чай со льдом. «Понимаете, — говорил он, — мысль о смерти слишком сильно действует на людей, и они предпочитают закрытые гробы, чтобы даже не видеть тех, кого они так любили при жизни, будто хотят их поскорее забыть. И в то же время они смотрят по телевизору все эти фильмы про то...» Джуд покосился на Норму и откашлялся. «Что люди обычно делают за закрытыми дверями?» — закончил он. «Удивительно, как меняются понятия у разных поколений, правда?» «Да», — сказал Лоис. «Мне тоже так кажется». «Мы жили в другое время», — сказал Джуд почти торжественно. «У нас были более близкие отношения со смертью. После Великой войны была эпидемия гриппа, и матери умирали вместе с детьми, и дети умирали от отсутствия медицинской помощи, а доктора еще казались какими-то волшебниками. Когда мы с Нормой были молоды, рак означал верную смерть, да еще две войны, и убийство, и самоубийство». Он помолчал немного. «Мы знали, где друг, а где враг», — сказал он наконец. «Мой брат Пит умер от аппендицита в 1912 году, когда президентом был Тафт. Ему было 14, и он играл в бейсбол лучше всех мальчишек в городе. Нет, в те дни смерть не изучали в колледже. Она просто приходила к вам в дом и садилась с вами ужинать. И вы могли чувствовать, как она колотит вас по жопе». Норма на этот раз не ругала его, а только молча кивнула. Луис встал. «Нужно идти. Завтра тяжелый день». «Да, завтра у тебя начнется свистопляска», — сказал Джуд, тоже вставая. Норма тоже попыталась встать, и Джуд протянул ей руку. Она поднялась с гримасой боли. «Ночью было плохо?» — спросил ее Луис.
«Да нет, не очень», —
ответила она. «Приложите что-нибудь теплое перед сном».
«Я знаю», — сказала Норма. «Я всегда так и делаю. И, Луис, не бойтесь за Элли. Она сейчас будет слишком занята. Новые друзья и все такое, чтобы много думать об этом месте. Может, она еще когда-нибудь сходит туда, поправит могилы или принесет цветы. Многие дети так делают. И ничего страшного в этом не будет».
«Если не узнает моя жена».
«Заходи завтра, расскажешь, как там работа», — сказал ему Джуд. «Сыграем в криббидж».
«Да, я тебя сначала напою, а потом оставлю в дураках».
«Док», — сказал Джуд с величайшей убежденностью, — «не таким шарлатаном, как ты, оставлять меня в дураках».
Еще смеясь, Луис пересек дорогу и в сумерках подошел к своему дому. Рэйчел спала с малышом, свернувшись калачиком вокруг него, словно оберегая. Он надеялся, что все обойдется, хотя из многих ссор и размолвок их супружеской жизни это было хуже всех. Он чувствовал досаду и некоторую вину, хотел как-то исправить дело, но не знал как, не будучи уверен, что первый же его встречный шаг не наткнется на стену. Все ведь началось из-за сущего пустяка. Легкий ветерок, раздутый фантазией до размеров урагана. Ее аргументы и страхи были не намного разумнее, чем слезы Элли, но он всей душой надеялся, что в их жизни будет не слишком много подобных размолвок, иначе их брак даст трещину, и то, о чем читал раньше только в письмах друзей. «Я думаю, что лучше сказать тебе это, Лу, прежде чем ты услышишь от кого-нибудь другого. Мы с Мэгги решили разойтись». Или в газетах. Коснется и его самого. Он неторопливо разделся и завел будильник на 6 утра. Потом он помыл голову, побрился и, прежде чем почистить зубы, проглотил таблетку. Холодный чай Нормы вызвал у него изжогу. А может, не чай, а вид Рэйчел, сжавшийся на своей стороне кровати. Все было сделано. Пора спать. Он лег в постель, но не мог уснуть. Что-то мучило его. Последние 2 дня вновь и вновь прокручивались в его мозгу, пока он смотрел на мирно спавших Рэйчел и Гэджа. Ген Паттон. Хана, лучшая собака из всех живущих. Марта, наша любимая крольчиха. Разъяренная Элли.
«Не хочу, чтобы Чёрч умирал! Он не бога! Пусть бог заведет себе кота!»
Рэйчел тоже в гневе.
Ты, как врач, должен знать.
Норма Крэндалл, говорящая:
и ничего страшного в этом не будет.
И Джуд с его поразительной уверенностью, голос из другого времени:
садилась с вами ужинать, и вы могли чувствовать, как она колотит вас по жопе.
И этот голос заглушался голосом его матери, которая солгала ему насчет деторождения в 4 года, но сказала правду о смерти в 12, когда его кузина Рути погибла при дурацком несчастном случае. Она разбилась с мальчишкой, который нашел ключи от отцовской машины, решил покатать ее, а потом обнаружил, что не знает, как остановиться. Сам мальчишка отделался небольшими царапинами, и это особенно потрясло дядю Карла. «Она не могла умереть», заявил Луис, когда мать сказала ему об этом. Он слышал слова, но не понимал их смысла. «Что это значит, умерла? О чем ты говоришь?» Хотя отец Рути, дядя Карл, был могильщиком, Луис не мог представить, что он будет хоронить собственную дочь. В его потрясенном сознании этот вопрос почему-то казался самым важным и превращался в неразрешимую головоломку вроде загадки «Кто стрижет городского парикмахера?»
«Наверное, это сделал Донни Донахью», — ответила мать на его вопрос.
Глаза ее были заплаканы, и она выглядела очень уставшей.
«Он лучший приятель твоего дяди. О, Луис, такая чудесная Рути! Я не могу поверить, что она...» «Помолись со мной, Луис! Помолись за Рути! Ты должен мне помочь!»
Так они и стали на колени прямо на кухне, он и его мать, и молились. И эта молитва окончательно дала ему понять: если мать молит Всевышнего за душу Рути Крид, значит, ее тела уже нет. Перед его закрытыми глазами встал ужасный образ Рути, пришедшей на свое 13-летие с глазами, вытекшими на щеки, с землей, налипшей на ее рыжие волосы. И этот образ вызвал у него приступ не только острого страха, но и не менее острой любви. Он зарыдал в самом большом потрясении своей жизни.
«Она не могла умереть! Мама, она не могла умереть! Я люблю ее!»
И ответ матери, ее ровный голос тоже навевали множество образов. Мертвые поля под ноябрьским небом, увядшие лепестки розы, побуревшие по краям, высохшие лужи с пыльными водорослями.
«Она умерла, дорогой. Прости, но это так. Рути нет больше».
Луис содрогнулся, думая: «Смерть есть смерть, чего тебе еще?» Внезапно Луис понял, что он забыл сделать, и встал среди ночи перед первым своим рабочим днем. Он встал и прошел через холл в комнату Элли. Она мирно спала, с открытым ртом, одетая в голубую кукольную пижаму, из которой уже выросла. «Боже мой, Элли!» — подумал он. «Ты растешь, как трава!» Чёрч лежал у нее в ногах, тоже умерший для мира. Что за дурацкий каламбур? Внизу у телефона на стене висела доска объявлений, где они вывешивали, чтобы не забыть разные записки, счета, квитанции и прочее. Наверху почерком Рэйчел было написано «Откладывать все возможно дольше». Луис взял телефонную книгу, отыскал номер и записал его на доске. Под номером он написал «Квентин Л. Джоландер». «Ветеринар, позвонить насчет Чёрча. Если он не кастрирует животных, пусть порекомендует кого-нибудь». Он посмотрел на записку, раздумывая, нужно ли это, но уже знал, что нужно. Необходимо было сделать что-то конкретное, чтобы отогнать беду. И он решил в какой-то момент этого тяжелого дня, сам того не зная, что не позволит Чёрчу бегать через дорогу. В уме его снова встали старые мысли. Кастрация повредит коту, превратит его в старого толстого лентяя, способного только спать у батареи, пока не принесут еду. Он не хотел, чтобы Чёрч стал таким. Он тоже по-своему любил Чёрча, но таким, каким он был. Снаружи в темноте по дороге прогрохотал тяжелый грузовик. И это решило дело. Он поглядел в последний раз на доску и пошел спать.